Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
11 июля, суббота. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Макс Ливин в студии Сиднея на традиционных землях народа Камерайгл, представителем и старейшинам которого я выражаю свое почтение, мое глубокое уважение старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе певица Виктория Карапетян выступит сегодня в Сиднее вместе с группой Accordiality. Музыканты исполнят джазовую классику, танго и композиции из фильмов. Моя коллега Ирина Бурмистрова пообщалась с Викторией и узнала, чему будет посвящен предстоящий концерт.
У нас будет такая музыка для души, чтобы вот отложить все проблемы, задуматься о чем-то прекрасном и уйти в хорошем настроении, как будто окунувшись в какой-то другой мир. Вот наша цель.
SBS продолжает отмечать свой золотой юбилей. Наш коллега, спортивный обозреватель и шахматист Леонид Сандлер, рассказал о своей карьере в SBS и своем участии в международных шахматных турнирах.
Шахматы дали мне очень много. Я был на 10 олимпиадах шахматных. В том числе я играл 3 раза за Австралию в 96-м, 98-м и 2000-м году. Играл за сборную Австралии. Потом, конечно, уровень игры там упал. Безусловно, молодое поколение нас, динозавров, оттолкнуло в сторону. Но, тем не менее, я 4 раза был капитаном женской сборной Австралии.
В специальном репортаже мы поговорим о том, как медиа коренных народов помогает сохранять язык, культуру и отстаивать права аборигенных людей.
Платформы социальных сетей будут появляться и исчезать, но что никогда не изменится, так это наша способность рассказывать истории. Будь то ТикТок, кино, радио или печать, мы знаем, как использовать эти платформы в своих интересах, чтобы показать нашу культуру.
Ну а прямо сейчас мы узнаем, какие шаги федеральное правительство планирует предпринять в связи с произошедшими событиями в Восточном Мельбурне на почве ненависти и антисемитизма. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Макс Левин. Долгожданный отчет специального посланника по борьбе с антисемитизмом в Австралии поступил на рассмотрение правительства. Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что в Австралии нет места антисемитизму и пообещал рассмотреть рекомендации. Антисемитизм – это зло, и ему не место в Австралии. Тот уровень ненависти и насилия, который мы видели на наших улицах в последнее время, отвратителен и недопустим. Я хочу, чтобы виновные понесли полную ответственность перед законом. Джиллиан Сигал была назначена специальным посланником по антисемитизму почти год назад. Теперь она призывает к национальным усилиям для борьбы с тем, что она называет одной из древнейших форм ненависти. Сигал также подчеркнула, что план основан на австралийских ценностях и соответствует федеральной правовой системе. В докладе говорится, что уровень антисемитизма достиг глубоко тревожных масштабов. Число инцидентов возросло более чем на 300%. За период с октября 2023 по сентябрь 2024 года было зафиксировано более 2000 случаев. Это включает угрозу, вандализм, домогательство и физическое насилие. Мы видели, как поджигали машины и синагоги, нападали и преследовали отдельных евреев. Это абсолютно неприемлемо. Только за последнюю неделю Сигал привела в пример попытку поджога синагоги в Мельбурне и нападение протестующих на израильский ресторан. Группа, устроившая акцию, заявила, что ее действия не были мотивированы антисемитизмом. Однако премьер-министр заявил, что оправданий быть не может. Какие бы у вас ни были взгляды на ситуацию на Ближнем Востоке, нападения на людей в Австралии из-за их вероисповедания, происхождения или идентичности никак не продвигают вашу повестку. В отчете также указано, что молодые австралийцы чаще, чем пожилые, придерживаются антисемитских взглядов. Среди рекомендаций – пересмотр и возможное ужесточение законов против разжигания ненависти, образовательные программы в школах, реформы в университетах, регулирование интернета и роль общественных СМИ. Алекс Рывчин из Еврейского совета Австралии и SAJ поддержал необходимость всестороннего подхода.
Так,
Важно, что это касается не только федерального правительства, но и всего общества. Роль правительства ключевая, как в реализации отдельных пунктов плана, так и в том, чтобы задать направление для всей страны, дать понять, что ожидание — это участие каждого. При этом некоторые выражают обеспокоенность. В своем заявлении Совет предупредил, что план может подорвать демократические свободы, усугубить избирательный подход к проблемам расизма и служить политическим целям. Исполнительный директор Совета доктор Макс Кайзер заявил SBS News, что считает отчет ошибочным и опасным. Это буквально заимствовано из арсенала Трампа. Это попытка представить, будто источник антисемитизма — это мигранты, культурные учреждения, университеты и, по сути, протестное движение. Мы считаем, что это не так. Да, антисемитизм в Австралии — реальная проблема, но ее нельзя рассматривать изолированно. Она должна решаться в рамках более широкой борьбы с расизмом в австралийском обществе. Премьер-министр пообещал внимательно изучить рекомендации Совета. Напомним, что призывы к решительным действиям усилились после серии инцидентов в минувшие выходные, включая поджог синагоги в восточном Мельбурне и нападение на израильский ресторан «Мизнон». По обвинению в поджоге задержан 34-летний Анджело Лорос. Еврейский совет Австралии на фоне этих событий вновь потребовал принять план из 15 пунктов по борьбе с антисемитизмом, включая создание национальной рабочей группы. Лидер оппозиции Сьюзен Лей выразила полную поддержку этому плану и подчеркнула, что была потрясена историями о росте ненависти, услышанными во время встречи с еврейской общиной в Мельбурне. Энтони Альбанеза, в свою очередь, отметил, что задержание подозреваемого в поджоге синагоги стало возможным благодаря видеонаблюдению, установленному за счет федерального бюджета. Также, по его словам, дверь синагоги была усилена за счет государственной программы безопасности. Президент Совета Дэниел Агиан также обратился к властям штата Виктория с просьбой ограничить проведение еженедельных пропалестинских акций, предположив создание специальных протестных зон. Премьер штата Джасинта Алан заявила, что власти готовы применять закон о клевете и социальной сплоченности. По ее словам, акты ненависти и антисемитизма недопустимы в Мельбурне и штате Виктория. Материал подготовлен SBS News. Перевел и озвучил Макс Ливин.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
В честь 50-летия SBS мы вспоминаем самые громкие события последних десятилетий. В 2012 году австралиец Джулиан Ассанж, основатель сайта WikiLeaks, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его хотели допросить по обвинению в сексуализированном насилии. Как лицо WikiLeaks и символ медийного сопротивления, Ассанж быстро приобрел международную известность благодаря публикации миллионов засекреченных документов, включая видео с убийством иракских мирных жителей американским военным вертолетом. Я благодарю президента Корея за мужество, которое он проявил, рассматривая и предоставляя мне политическое убежище, сказал Ассанж. Долгие годы он оставался высокопрофильным гостем посольства Эквадора, настаивая на том, что дело в Швеции — лишь предлог, чтобы в итоге экстрадировать его в США. Узнайте больше на sbs.com.au/sbs50.
В студии SBS Russian Макс Левин. Певица Виктория Карапетян в детстве любила исполнять русские и украинские народные песни. Потом она стала петь поп и рок-музыку, а 2 года назад влюбилась в джаз. Сегодня в Сиднее, в зале Church Street Studios, она выступит в составе группы Accordiality. О чем будет этот концерт, вы узнаете из интервью с Викторией прямо сейчас.
Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и на связи у меня сегодня из Сиднея Виктория Карапетян, джазовая певица, у которой совсем скоро, 12 июля, состоится концерт в составе группы Accordiality. Это ансамбль, в который входят аккордеонист Геннадий Совков, а также басист Марк Ко и гитарист Дмитрий Котлеев. С этой троицей многие из наших слушателей уже знакомы по предыдущим интервью, которые мы публиковали в прошлом, а вот имя Виктории Карапетян для многих из наших слушателей может стать новым, поэтому мы решили познакомиться. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, слушатели SBS Radio.
Вы занимаетесь джазовым пением. Насколько я понимаю, почему именно джаз, как он в вашу жизнь пришел?
Ох, ну, джаз — это недавнее открытие для меня. Вообще, с детства я пела русские и украинские народные песни, бабулечка меня учила. Потом я пела попсу и джаз, и рок.
Да.
Вот с мужем у нас есть рок-группа. А последние пару лет я влюбилась просто в джаз. Он настолько откликается в моей душе, что душа требует джаза. Я познакомилась с Геннадием уже давно, и как-то так натурально мы слились с Димой и с Марком, и с Геннадием в таком творческом союзе, и вот теперь делаем концерты, и хотим рассказать более широкой аудитории о нас, потому что уже все родственники, друзья нас увидели, и всем хочется, чтобы более широкая аудитория нас узнала, австралийцы и русские, которые нас не знают как лично.
Значит, путь к джазу лежал через разные жанры, которые вы пробовали,
да.
И вы вот упомянули свое детство, что вы пели народные песни, русские, украинские. Может быть, немножко расскажете тогда о вашем бэкграунде, откуда вы?
Мы сейчас поем русские, украинские песни, например, с Геннадием в домах престарелых. И собираемся на свадьбу тоже выходить, но это другая тема. Да, бэкграунд у меня вообще инженерный. В России я училась 6 лет на инженера, и благодаря 3 инженерным дипломам я смогла вместе с мужем попасть в Австралию, потому что эти 3 диплома нам дали дополнительные 5 баллов, которых нам не хватало. Я их защитила, и они засчитались как опыт работы. Вот благодаря моему инженерному диплому я здесь. Ура, ура! Спасибо ростовскому ДГТУ.
То есть вы такой многосторонний человек, разносторонний.
Да, но я очень благодарна этому опыту инженерному, потому что благодаря инженерии у меня выработалось системное мышление, и теперь я очень люблю и хочу создавать вокальную систему создать, то есть с самого начала до конца, как провести человека от нуля к слушабельному, приятному пению. Потому что я была очень больным ребенком, и хотя у меня были данные изначальные вокальные, но болезни, психосоматика, их все свели не в ноль даже, а просто в глубокий минус. И получается, что 12 лет уже я потихонечку себя вытаскиваю из этого огромного минуса различными курсами, обучениями, преподавателями. Из каждого курса я брала по чуть-чуть, по капельке самого такого, что мне подходило. Сейчас мне очень хочется создать свою систему, которая подходит мне. Но моя система подойдет почти любому, потому что у меня было столько проблем, что все ученики, которые ко мне приходят, все их проблемы были у меня.
Вы еще и преподаете, значит, да?
Да, я... О, вот так мы потихонечку, да,
потихонечку раскрываем вашу сущность.
Да. И я считаю, что хороший преподаватель — это или тот, который обладает огромной любознательностью, если он пел с самого начала, с детства, как натуральный певец, то человек должен иметь огромную любознательность, чтобы представить, что он новичок, и изучать это заново, чтобы потом это уметь объяснить ученикам своим, да? Потому что иначе, если человек поет с детства, он просто натурально поет, он абсолютно не может объяснить, как петь другому человеку. У меня было таких несколько преподавателей, поэтому я сейчас преподаю, у меня мотивация от а не к, понимаете, то есть я знаю, каким я точно не хочу быть преподавателем. И это должен быть преподаватель, который вот прошел через все круги ада, чтобы себя научить, самого себя, преодолеть все свои проблемы, тогда он может разрешить только эти проблемы, которые он у себя преодолел, помочь их разрешить своему ученику.
Что вот было для вот вас главное... самой сложной проблемой, которую вы преодолевали, что было в пении?
Уф, самая сложная была проблема, это самая изначальная, самая первая проблема, это огромнейшие зажатия в горле, в спине, в шее, даже в челюстях, везде. И вот мне вот свыше посылаются ученики, которые именно приходят то зажатые, согнутые вообще своими проблемами, жизнью, вообще они приходят, и они не могут даже издать некоторые звуки, потому что они все зажатые. И я настолько их понимаю, потому что я была точно такая же. У меня челюсть даже не разжималась, когда я пела, представляете? Я пела с сжатыми зубами. Да, и это первое, что я делаю с учениками, я их расслабляю, и потом мы работаем дальше. Я решила эту проблему, и у меня исчезли даже болячки мои, потому что болезнь, она приходит на напряжение.
Музыка вас еще и вылечила.
Да, да, представляете.
Задам еще один вопрос по поводу вашего переезда в Австралию, а потом перейдем к концерту. Вы сказали, что по профессиональной визе вы приехали вместе со своим мужем. Да. Как давно это произошло и почему именно эту страну выбрали?
Мы здесь уже живем 8 лет мы здесь уже. Да. Как мы переехали? Мы жили в Сибири. Мы жили по сибирским деревням. Муж работал в нефтяной компании, все было хорошо. Но мы знали, что мы будем жить только в Сибири. Ну, потом, может быть, через несколько лет, там, лет 5-10, приедем в Москву. Но нам сказали знающие люди, которые уже все прошли весь наш путь, что там тоже не очень хорошо будет все и весело, и радужно. И что мы должны будем переезжать с одной сибирской деревни в другую. И дети должны будут переходить из одной школы в другую. И погода там не очень. И я видела, как люди там, ну, живут,
совсем наблюдала. Не сиднейская погода, да.
Вообще не сиднейская погода, да, у людей настроение тоже совсем не то, это тоже отдельная тема для разговора. Вот, как туристам было весело мне понаблюдать, знаешь, что, ой, я отсюда скоро уеду, ну, как такие экстремальные условия посмотреть интересно, но представить, чтобы я там жила, нет, спасибо. Вот, и мы с мужем решили просто, вот мы знаем, какой нас путь ждет, вот он нам уготован, дорожка простелена. А давай-ка мы попробуем что-нибудь другое. Вот давай сумасшедшенку включим и куда-нибудь переедем, где, может быть, у нас совсем другой путь развития, совсем другая судьба, как бы изменим ее. Вот, и мы рассмотрели разные варианты. Мне кажется, что главной точкой отсчета, когда мы решили именно насчет переехать в Австралию, были слова мужа, что его мама в детстве ему рассказывала, что есть такая страна Австралия, и как бы она хотела туда попасть. Он говорит, о, вот я мама рассказала про Австралию. Ну, а давай вот изучим-ка Австралию, что там да как. И мы поизучали, и мы ложно подумали, что в Австралии нет зимы. И всегда практически солнечно. Я такая, ой, мне же так плохо, когда тучи, когда дождь. А давай-ка переедем туда, там же тепло и солнечно, и нет зимы, и всегда тепло. Решили мы. И все, мы подались на визу. Нам сказали агенты, несколько агентов, что мы не сможем 100% попасть в Австралию, потому что нам не хватает 5 баллов. Потом Марина Матюшенко, спасибо вам большое, если вы услышите, подсказала вот такой вот вариант, что я могу защитить свои 3 диплома. Я их защитила, и мы благополучненько с Permanent Resident Visa переехали. Вот так вот все радостно и весело.
Замечательно. И 3 диплома помогли.
Да, вот для чего я училась 6 лет. Надо же, чтобы в Австралию попасть. Кто бы знал.
Да. Ну давайте вернемся к концерту теперь, который состоится 12 июля в студии Church Street в Сиднее в 4 часа дня. Расскажите, пожалуйста, что будете петь и играть, немножко про репертуар.
Во-первых, это удивительная студия, это удивительное место, потому что они пропагандируют, по-английски это, как бы сказать, такое интенсивное слушание, место для интенсивного слушания. То есть они против того, чтобы люди разговаривали, там нет кухни специально, это их политика, чтобы люди слушали, а не кушали. Вот, выпивки у них тоже нет, но можно с собой принести. Мы будем петь боссанову и играть джазовые стандарты и музыку из кинофильмов, например, музыка Мишель Леграна. который я обожаю просто. То есть у нас будет такая музыка для души, чтобы вот отложить все проблемы, задуматься о чем-то прекрасном и уйти в хорошем настроении, как будто окунувшись в какой-то другой мир. Вот наша цель. У нас не музыка будет для потанцевать, попрыгать, а у нас музыка вот романтически помечтать и отдохнуть душой. Вот такое у нас настроение.
Состав инструментов необычный, правда, для такой музыки аккордеон?
Да, но аккордеон — это, в принципе, необычный инструмент. Я, кстати, тоже играю на аккордеоне, играла, вот, когда училась в музыкальной школе, обожаю этот инструмент. Вот, но у Геннадия, у него очень много, у него необычный аккордеон, кастомайзер, из Италии, и у него очень много кнопочек, которые переключают разные голоса. Вот, и у Димы тоже, у него целое, у гитариста, он может тоже включить разные голоса. То есть разнообразие звуков будет прекрасное. Вот, ну и да, это добавляет огромной уникальности, что мы все это будем играть с аккордеоном. Это добавляет такого европейского флера. Танго, кстати, тоже будет то, что подходит под аккордеон. Вот, так что да, будет необычно и романтично.
Да, но вот наши слушатели не видят вас, к сожалению, а я провела довольно много времени в вашем инстаграме в одну из ночей, узнав о том, что будет концерт, и нужно сказать, что еще и будет очень красиво, потому что вы очень красивый человек, и судя по тому, что вы размещаете у себя в инстаграме, я так понимаю, что вас в основном вдохновляет такой классический джаз где-то 60-х, наверное, да, годов?
Да, конечно. Сара Вон, Элла Фицджеральд — это мои самые-самые-самые любимые певицы. Но современные певицы, как Саманта Джой, новая Элла Фицджеральд, Эсперанза Спалдинг — великолепная она басистка и поет просто шикарно. Если бы она только так пела и не играла, она была бы легенда. Она еще и на басу играет. Вероника Свифт и Саманта Джой — это две новые Эллы Фицджеральд. С такой техникой, с такой подачей. Это просто нереально. Я всем очень советую их открыть для себя, послушать. Вероника Свифт — это уже просто легенда. Она поет с самого детства. У нее и мама, и папа тоже великие музыканты. Короче, очень сильно рекомендую.
Огромное вам спасибо, Виктория. Очень приятно познакомиться. Виктория Карапетян на SBS Russian.
Спасибо большое. Всем отличного дня.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
К 50-летию SBS мы вспоминаем важнейшие события последних десятилетий. В апреле 2013 года весь мир потрясла трагедия в районе Савар в Бангладеше. Восьмиэтажное здание швейной фабрики рухнуло. Погибли более 1100 человек, еще 2500 получили ранения. Еще до этого в здании были обнаружены трещины, но сотрудников заставили выйти на работу. Катастрофа привлекла внимание глобальной индустрии производства одежды, в частности, к практике переноса производства в развивающиеся страны ради экономии на производстве товаров. В результате трагедии около 200 компаний подписали Бангладешское соглашение о противопожарной безопасности и общей безопасности зданий, которое теперь охватывает более 2 миллионов рабочих. Узнайте больше на sbs.com.au/sbs50.
SBS отмечает 50 лет. В нашей студии в Мельбурне Леонид Сандлер, который долгие годы возглавлял шахматную ассоциацию Австралии, поделился воспоминаниями своей спортивной и радиокарьеры. Подробности в интервью Ирины Бурмистровой.
Thank you.
Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст SBS Russian, и это очередной подкаст из серии SBS 50, в рамках которой мы отмечаем золотой юбилей SBS и разговариваем с людьми, которые на протяжении этих 50-летий были вместе со службой SBS на русском языке. Начиналось это все как радио 2EA и 3EA в Сиднее и Мельбурне соответственно и постепенно превратилось в SBS Russian. Сегодня у меня в гостях Леонид Сандлер, хорошо вам знакомый, спортивный обозреватель SBS Russian, у которого есть своя история взаимодействия с радиостанцией. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день, Ирина.
Расскажите, пожалуйста, как ваше знакомство с SBS произошло?
Трудно даже вспомнить, но знакомство произошло с SBS русским радио благодаря Симе Цискиной, которая была бессменным голосом русского SBS радио.
И остается.
И остается, безусловно. Я слушал русское радио, когда я приехал в 1992 году, 1 сентября, и узнал, что есть такая штука, русское SBS радио. И как-то получилось, что я связался с Симой, предложил что-то ей сделать, ей какой-то сюжет. Даже не помню, о чем это были сюжеты в начале. Скорее всего, о шахматах, безусловно. Безусловно, да. Она очень приятный человек, и она хорошо мне помогла. Она была отличным профессионалом и является профессионалом. Так и началось сотрудничество с радио SBS. Ну и приятно говорить на родном языке мне. Я должен благодарить Симу и русское радио SBS, что дается возможность не только практиковаться в языке, но и пропагандировать шахматы, спорт. И SBS, русское радио, помогло мне во многих делах. Так я был корреспондентом радио SBS на чемпионате мира по футболу в Москве.
В 2018
году я получил огромное удовольствие, посетил впервые город, в котором родился. Вы скажете, о чем я говорю, как же так? Я вроде родился там. Но я родился в Ленинграде, а посетил уже Санкт-Петербург.
Ну вот вы ассоциируетесь, наверное, в первую очередь у слушателей как раз с комментированием шахмат, правильно? И я знаю, что вы в прошлом были вице-президентом шахматной федерации штата Виктория, и вы тренируете шахматисток и являетесь капитаном команд шахматных из разных стран мира, в том числе из небольших государств. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, как в вашу жизнь шахматы пришли и какое место они в ней занимали на протяжении вот этого времени, до сегодняшнего момента?
Ну, понятно. Я был вице-президентом Шахматной Федерации Австралии и 17 лет президентом Шахматной Федерации штата Виктории.
Простите.
Ничего страшного. Там шахматы дали мне очень много. Я был на 10 олимпиадах шахматных. В том числе я играл 3 раза за Австралию в 96-м, 98-м и 2000-м году. Играл за сборную Австралии. Потом, конечно, уровень игры там упал. Безусловно, молодое поколение нас, динозавров, оттолкнуло в сторону. Но, тем не менее, я 4 раза был капитаном женской сборной Австралии. Я был капитаном женской сборной Уэльса. Вы скажете, как Уэльс?
Почему?
Хороший вопрос. Я никогда не был в Уэльсе, но Международная шахматная федерация ФИДЕ, у них есть программа помочь таким слабым в точке зрения шахмат странам. Уэльс была одна из них, и тогда меня в 2018 году назначили капитаном женской сборной Уэльса. В данный момент я с огромным удовольствием работаю с еще одной командой женской, из маленького карибского островного государства, называется Сент-Лючия. Есть даже песня «Сент-Лучия». Интересно, как я сказал, я был 10 раз на Олимпиадах, на 10 Олимпиадах. Огромное удовольствие получил от общения на Олимпиаде 2014 года. Я работал в команде Гарри Каспарова. Тогда Гарри Каспаров хотел стать президентом Шахматной Федерации, ФИДЕ. Там были выборы. К сожалению, Гарри проиграл Кирсану Илюмжину, тогдашнему президенту ФИДЕ. Но получив, общаясь с Гарри Каспаровым каждый день, и с его женой Дашей, и с его мамой покойной, и с другими членами команды Каспарова. Это огромное удовольствие. Тот просто гениальный человек. И вообще Норвегия, эта Олимпиада прошла в Тромсё, в таком арктическом месте. И после этого я в первый раз в 2014 году посетил свой второй родной город Рига, в котором я прожил 27 лет. Спустя 20 лет. Я не был в Риге 20 лет. То есть шахматы дали мне очень много. Если посмотреть на мой телефон, есть такой apps, Син, где ты был, И там где-то 35 стран, из них 90% этих стран я посетил благодаря шахматам. Играя в шахматы, делая репортажи о шахматах, тренируя детей. Ну и последние 22 года в Австралии я работаю тренером в разных школах. Тысячи детей занимаются шахматами у нас в стране и у нас в штате Виктории. И очень это приятно. Когда я приехал в 92 году, не так много людей работали в школах, обучая детей шахматам. Сегодня десятки тысяч людей по всей стране играют, детей. Может быть, они не станут чемпионами мира, но зато они станут думающими людьми, и в этом идея. Родителям очень нравится, что дети играют в шахматы и занимаются шахматами.
У спортсменов, у многих, в том числе у шахматистов, я думаю, есть какие-то свои ритуалы, которые они совершают перед матчем или в случае уже победы или поражения. У вас есть что-нибудь такое?
Да нет, ну, ритуалов таких нет. Ну, есть людей, у которых там любимый галстук, любимая рубашка, любимая ручка. Я стараюсь, когда играю в шахматы, поправить все фигуры перед началом партии, там, не знаю, как пианисты делают. Это как бы покажешь уважение к шахматным фигурам, потому что если фигуры между клетками стоят, некрасиво. А если они стоят очень красиво, четко на своих клетках, в середине клеток, это как бы дисциплинирует человека.
Надо, чтобы был порядок.
Совершенно верно. Да. Порядок бьет класс, как говорится.
Прекрасно. Вы сказали, что вы приехали в 92-м году в Австралию. Почему именно в Австралию вы приехали? Как это
получилось? Да, это очень интересный вопрос, да. Мой папа, он приехал в Австралию в 90-м году. Я был перед эмиграцией в Австралию, я был уже в Австралии, я играл в турнире.
А, вы знали, вот. Куда вы едете?
Да, 3 месяца я играл в шахматы. Спасибо одному из спонсоров, который тоже из Латвии, Айверс Лидумс, он живет в Аделаиде, ему будет 89 лет на днях, и он пригласил команду из Латвии сыграть в открытом чемпионате Австралии по шахматам. Это было в конце декабря 90-го года, если не изменяет память. Я был здесь 3 месяца в Австралии. Мой папа уже переехал сюда. И потом вместе с семьей я 1 сентября 92-го года прибыл в Австралию. 20 сентября 92-го года я выиграл турнир «Best in the West».
И прекрасно! Какое эффектное прибытие.
К 30-летию это у меня был отличный подарок. Я выиграл $1000 тогда, и это позволило мне купить холодильник.
Замечательно.
И этот холодильник, он, кстати, настолько был хорошего качества, что он продержался у меня 24 года. Угу. То есть это выиграл все партии, 5 из 5, best in the west, выиграл $1000 и купил на это холодильник.
Подожди, но вы приехали в 92-м году, вы шахматист, правильно?
Да.
Как вот в Австралии вы были сразу востребованы, как ваш путь проходил в первые годы?
Ну, я приехал, я учился в Рижском политехническом институте, но у меня не было профессии, потому что мне не нравилось то, что я делал. То есть практически я приехал, мне исполнилось 30 лет, и мне папа сказал, порекомендовал мне, давай пойди, может быть, на курсы real-estate-агентов.
Так.
Я сказал, отлично. Я закончил курсы, это было пару месяцев. Ну и был там, что только не делал там, и был безработным. Вспоминаются дни, когда мы заполняли анкету. В 8 утра привносили эту анкету в Центрлинк, получая свои деньги, были очень довольны, ничего не делали. Ну и понятно, что молодому человеку это нехорошо, так ничего не делать. Я через несколько лет начал работать в Real Estate, продавал дома, квартиры в центре нашего города, Мельбурна, в районе Проранс, Ос-Ярос, Килда. И потом я уже вот сколько уже, больше чем 20 лет, директор своей компании, называется «Chess Australia», я учу детей шахматам. Mm-hmm. Когда я уезжал, мой покойный уже шеф тогда, Александр Анатольевич Коблинс, он сказал, не волнуйся, Леня, шахматы тебе дадут возможность в любом месте мира, если ты навыки имеешь и можешь учить детей, это ты не пропадешь. И его слова оказались пророческими, как говорится. И даже вот получив работу в Real Estate, очень интересная история, в 94-м году я был чемпионом Виктории по шахматам.
Так.
И в моем резюме было написано, мне написал это резюме тогдашний президент Чес Виктории, Гарри Вастелл, он мне очень помог, он написал, что я чемпион Виктории, бла-бла-бла. И люди, которые меня взяли на работу, Нейтан Бельвер, такой был топ-реал-эстейт-агент и девелопер, Он посмотрел на резюме, посмотрел, о, шахматист, чемпион Виктории. Ну, дадим ему шанс. То есть он дал мне шанс, я работал в Real Estate. Так шахматы мне помогли найти хорошую работу тогда. Это вот таким образом идет переплетение шахматы и жизни. Поэтому я говорю детям, когда им даем после турниров такие certificate of participation, то, что они играют в турниры, я говорю, ребята, не выбрасывайте их. И когда, может быть, будете искать работу, может быть, люди, которые будут давать ему работу, подумают, а, шахматист или шахматистка, значит, интеллигентный, умный человек. И, может быть, будете иметь какое-то преимущество перед людьми, которые, так сказать, не имеют таких skills, навыков.
Отличный совет.
Да.
Какое у вас самое яркое шахматное событие было?
Пожалуй, одним из таких ярких событий был первый раз я играл за сборную Австралии на Олимпиаде в Ереване в 1996 году. Интересно, что, живя в Риге, а я прожил там 27 лет и 3 года жил в Ленинграде, где родился, я никогда не был в Ереване, находясь в СССР. И вот я прибыл, играл за сборную Австралии в Ереване. Там было такое, ну, обычное событие, там, типа, переворот. Я помню, как там...
Обычные события.
Да-да-да. Ну, такие они неспокойные, как и бывает на Кавказе. Мы жили в гостинице на такой площади красивой, где неожиданно появились танки. Играя за Австралию, я выиграл партию у шахматиста, который был в первой пятерке, стал потом, Левон Наранян. Ему было 13 лет тогда, он был чемпионом мира среди юниоров до 14 лет. А я был просто таким, ну, обычным фидемастером. Я обыграл его, я сказал его родителям, вы знаете, ваш сын, он имеет хороший талант, он станет хорошим шахматистом. И он как раз в пятерку первую входил в мира. Левон Ронян, очень приятный человек, сейчас ему около 40 лет. Вот это было яркое впечатление. Второе интересное впечатление. Играл на Олимпиаде в 1997 году в Элисте, в Калмыкии, за сборную Австралии. И там первый и единственный раз я играл на первой доске сборной Австралии. Обычно сборная Австралии, в первом туре мы играли с такой слабенькой командой Тринидад и Тобаго. И два наших ведущих игрока отдыхали. Я был, так и третьим номером, играл на первой доске. Я единственный человек, который сделал ничью. Надо мной там, ну, посмеялись там наши товарищи, как же так? Мол, мы выиграли 3,5 на пол, но я сделал ничью. Но я сказал, я же играл и с Тринидадом, и с Тобаго. Две страны,
двумя
как бы,
сразу, да?
С двумя странами. Это первый раз единственный играл за свою страну, за Австралию на первой доске. Ну, вот такое интересное впечатление. Ну, впечатлений много со всех Олимпиад. Ну, яркое впечатление, работая на Каспарова в 2014 году на Олимпиаде в Тромсё. Ну, много интересных событий, встреч. Олимпиада шахматная – это просто такой бурлящий котел. 2000 шахматистов и шахматисток, друзья со всего мира. Это, так сказать, уникальная вещь. И я надеюсь, в следующем году, когда Олимпиада будет шахматная в Самарканде, я тоже, это будет моя 11-я Олимпиада, надеюсь, я буду капитаном женской сборной.
Сент-Лучи.
Да, Сент-Лучи. Такой план.
Но возвращаясь к SBS, которому исполняется 50 лет, вы мне сказали перед тем, как мы начали это интервью записывать, что вы не только с русской службой SBS сотрудничали, но и с латышской. Расскажите, пожалуйста, об этом опыте.
Да, была латышская программа радио SBS, она выходила раз в неделю, и я делал интервью о том, как шахматисты и люди из Латвии, спонсоры, помогли развитию шахмат в Австралии. А это отдельная большая тема. И репортаж, который я сделал для латышского радио SBS, о том, что наш мельбурнский клуб шахматный, он существует благодаря латышам. Люди, которые приехали после войны в Австралию, один из них, ее фамилия Рудзитис, он пожертвовал деньги в своем завещании, он оставил очень хорошие деньги шахматному клубу, благодаря этому они смогли купить помещение. Это помещение в центре Мельбурна, отличный шахматный клуб. Не так много клубов, которые владеют своим реал-эстейтом. Это очень важно владеть. Это номер один. И латыши, они очень помогли этому клубу, не только финансово, но они были как бы менеджерами. Другие люди, Лидумс, семья Лидумс, они приехали в Австралию из города Лепая, это второй крупный город в Латвии. Они приехали в 49-м году, и я с огромным удовольствием всегда общаюсь с Айверсом Лидумсом, это старший сын. Отец его умер, Карлис Лидумс, он спонсировал много шахматных турниров в Аделаиде, в Саус-Австралии и в Австралии. И я сделал репортаж вот о Айверсе Лидумсе, который, как и мой отец, 1936 года рождения, ему будет 89 лет. Я сделал это для латышского радио SBS, И, естественно, отправил это в Ригу тоже, репортаж, и это всем известно сейчас в Латвии, думаю, во всем шахматном мире, о вкладе латышей, которые помогли и, в общем-то, развивали шахматы на своей новой родине.
Жутко интересно.
Да, это очень интересно.
И малоизвестно.
Да, это малоизвестно, но надо, чтобы люди не только знали там Е2, Е4, они должны знать и об истории шахмат. И особенно, если рядом находятся такие люди. К сожалению, много латышей уже не с нами здесь, в Мельбурне, но вот Айверс Лидлумс, постучу по столу, ему 89 лет будет, и он продолжает работать на благо шахмат в Австралии и в своем городе Аделаиде.
А Е2, Е4 так же актуальны сейчас, как и 50 лет назад?
Безусловно. Я сказал бы, что все ведущие шахматисты мира, они, как говорится, подают с двух рук, они могут и Е2, Е4 играть, и D2, D4. Но Е2, Е4, как говорил Остап Бендер, играем Е2, Е4, а дальше как-нибудь.
Так вот, одна из незыблемых истин, Е2, Е4.
Безусловно, да.
Леонид, спасибо огромное. Под конец, может быть, пару слов для наших слушателей, какое-то пожелание.
Да, безусловно, спасибо вам и спасибо, что слушатели слушают. Хотелось бы, чтобы они делали комментарии. Ну и играйте в шахматы, слушайте спортивные события. И обязательно не забывайте родной язык, это очень важно. И если меня слушают люди, которые среднего поколения и более молодого, учите своих детей, внуков русскому языку, и это очень важно, потому что язык и культура, она человеку дана, и не хотелось бы, чтобы, как говорилось в песнях Высоцкого, что он был Стасом, стал Стивом, показал заграничный паспорт и исчез в толпе иммигрантов. Надеюсь, что люди будут свою культуру поддерживать и передавать будущее поколение. Ну и спасибо и поздравления, конечно, 50 лет СБС. Надеюсь, это только начало. 50 – это как сегодня 20. Будем 100 лет отмечать, будут люди отмечать здесь, в студиях красивых, в Сиднее, в Мельбурне. Ну и спасибо вам за поддержку спорта
и шахмат. Спасибо большое. Спасибо, Леонид Сандлер, спортивный обозреватель СБС. Я вас тоже поздравляю с 50-летием СБС. Вы с СБС дольше, чем я. Вы больше заслуживаете этого.
Ничего, вы будете там.
Ждем новых репортажей.
Да, большое спасибо, обязательно.
Продолжается неделя празднования культурного фестиваля коренных народов «Нейдок». Это хороший повод вспомнить, какую роль играют аборигенные СМИ в Австралии и как они влияют на общественное мнение страны. История развития медиа коренных народов прошла путь от маленькой радиостанции и газет до общенациональных телеканалов и популярных онлайн-платформ. В специальном репортаже Ирина Бурмистрова расскажет о том, как аборигенные СМИ стали важным инструментом сохранения культуры, языка и отстаивания прав коренных жителей в Австралии.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Представление коренных австралийцев в СМИ исторически формировалось стереотипами и элиминацией, но это постепенно меняется. Такие платформы коренных народов, как национальное телевидение коренных народов, NITV, и социальные сети разрушают барьеры, усиливают голоса коренных народов и способствуют более инклюзивному пониманию разнообразной культурной идентичности Австралии. Изучение этих изменений дает ценную информацию об истинной истории страны, ее продолжающемуся пути к равенству и богатых культурах, которые составляют основу современной Австралии. Понимание взглядов представителей коренных народов – это также важный шаг к построению связей, основанных на уважении и общей принадлежности. Подробности в нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии». Когда я была моложе, не было особого представления о коренных народах в СМИ. Теперь мы ломаем барьеры и празднуем красоту коренных народов – Black Excellence. Невероятно видеть, как голоса представителей коренных народов слышны на международном уровне. Это Лиан Джиланди Долби, гордая женщина из народов Нунгар, Ямаджи, Нагуджа, Нунда по материнской линии и Явору, Гинджа и Гунянди – по отцовской.
Исторически сложилось так, что изображение коренных австралийцев в СМИ было глубоко неверным. Ранние газеты, радио и телевидение часто изображали коренных жителей как незначительных или несовершенных, что глубоко формировало общественное восприятие. Адам Манович, представитель народов Каби-Каби и Горен-Горен, сопредседатель First Nations Media Australia, FNMA, объясняет долгосрочные последствия такого изображения.
Media has a massive influence on how people view things.
СМИ оказывают огромное влияние на то, как люди видят вещи, начиная с первых газет и радио в 1900-х годах. Это сформировало то, как коренные австралийцы воспринимаются некоренными австралийцами, часто увековечивая ложные негативные стереотипы. Даже сегодня только 9% коренных австралийцев считают, что СМИ обеспечивают сбалансированное представление об их общинах. Несмотря на прогресс, системные барьеры сохраняются для медиаорганизаций, возглавляемых коренными народами, таких как FNMA. Недостаточное финансирование и устаревшая инфраструктура ограничивают их охват. Между тем, основные СМИ часто избегают негативных стереотипов, но не включают более глубокие культурные контексты или подлинные голоса представителей коренных народов. Манович подчеркивает, что предоставление возможности людям из первых наций контролировать собственные нарративы является ключом к преодолению этих проблем. Такие платформы коренных народов, как FNMA и NITV, имеют решающее значение для восстановления нарративов и разрушения стереотипов. FNMA поддерживает более 500 сотрудников по всей Австралии и предлагает обучение для людей из первых наций, чтобы они могли войти в медиаиндустрию. NITV, запущенный в 2007 году и теперь являющийся частью SBS, служит платформой для подлинного повествования от лица аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива и о них. Манович выступает за законодательную поддержку посредством закона о вещании для первых наций, чтобы обеспечить устойчивое финансирование этих инициатив.
Preserving First Nations media archives is vital.
Сохранение архивов медиа коренных народов имеет жизненно важное значение, поскольку оно сохраняет язык и культуру для будущих поколений. Мы хотим гарантировать, что эти записи не исчезнут, они являются неотъемлемой частью того, кто мы есть. Понимание роли СМИ, возглавляемых представителями коренных народов, важно, поскольку оно подчеркивает, как сообщества могут вернуть себе свои собственные нарративы. Эти платформы поддерживают культурную гордость, бросают вызов стереотипам и предоставляют повествование, отражающее реалии коренных общин. Представление в медиа играет важную роль в формировании идентичности и самооценки среди коренных австралийцев. Исторически вредоносные изображения усиливали системный расизм и негативные стереотипы. Клинический психолог Таня Хирванин, женщина из народов Джару и Бунуба, описывает страдания, вызванные такими нарративами. Когда СМИ увековечивают вредоносные стереотипы или распространяют неточный контент, они усиливают расизм и дискриминацию в более широких масштабах. Для людей, которым уже сложно видеть эти истории, может быть глубоко удручающе. С другой стороны, позитивное представление укрепляет культурную гордость связи в обществе и способствует лучшим результатам. Исследования показывают, что когда СМИ включают уважительные или точные изображения представителей коренных народов, это может помочь уменьшить предрассудки, поддержать примирение и построить большее взаимопонимание между сообществами. Лен Долби подчеркивает вдохновляющий эффект от того, что может быть правильно представленным в СМИ. Когда вы не видите достаточного представительства как аборигенный человек, вы чувствуете себя изолированным. Представительство означает знание того, что есть люди, такие как я, которые имеют те же цели и силу. Социальные сети стали мощной платформой для коренных австралийцев, позволяющей им делиться своими историями напрямую с глобальной аудиторией, минуя традиционных посредников. Такие платформы, как TikTok, Instagram и Facebook, позволили создателям оспаривать дезинформацию, одновременно способствуя культурному обмену. Такие хэштеги, как IndigenousX, стали центрами пропаганды и образования, Адам Манович объясняет, что социальные сети усиливают повествование. Платформы социальных сетей будут появляться и исчезать, но что никогда не изменится, так это наша способность рассказывать истории. Будь то TikTok, кино, радио или печать, мы знаем, как использовать эти платформы в своих интересах, чтобы показать нашу культуру. Улучшение представительства требует системных изменений, как в основных, так и в контролируемых сообществом секторах СМИ. Это означает не только создание пространства для голосов коренных народов, но и поддержку долгосрочных изменений в том, как выбираются, рассказываются и распространяются истории. Манович призывает к принятию законодательства, например, закона о вещании коренных народов, чтобы обеспечить финансирование платформ, возглавляемых коренными народами, таких как FNMA и NITV. Таня Хирвин подчеркивает необходимость культурно-безопасных практик в основных медиа-организациях. Обеспечение справедливого изображения путем привлечения голосов коренных народов на каждом уровне. Лин Долби призывает к большему празднованию успеха коренных народов во всех формах медиа. Нам нужно больше возможностей делиться своими историями, будь то через кинофестивали или социальные платформы, и больше поддержки для тех, кто начинает работать в творческих отраслях. Изображение коренных австралийцев в медиа развивается, но остается в процессе формирования. В то время как платформы, такие как NITV и социальные сети, предлагают надежду посредством подлинного повествования, основные СМИ должны выйти за рамки символических жестов, чтобы искренне отражать богатство разнообразия Австралии. Расширение прав и возможностей голосов коренных народов обогащает культурный ландшафт Австралии, одновременно укрепляя взаимопонимание между общинами. Вот что говорит Адам Манович. Положительный вклад коренных австралийцев в СМИ и культуру должен быть принят каждым. Материал подготовила Никия Хатчинс для рубрики «Australia Explained». На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Подпишитесь или следите за подкастом «Australia Explained», чтобы получать ценную информацию и советы по обустройству новой жизни в Австралии. Если у вас есть вопросы или идеи для тем, отправьте письмо по адресу Australia.
Спасибо, что были сегодня с нами. Больше интересных новостей, обзоров и подкастов на нашем сайте SBS Russian. Также подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях и слушайте нас на подкаст-платформах. С вами был Макс Левин. Берегите себя.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.